Война – это не просто грохот орудий и пепел городов. Это боль, разъедающая душу, и пустота, которая навсегда поселяется в сердцах. Она забирает самое дорогое – жизни, мечты, будущее. Оставляет шрамы, которые не видны глазу, но кровоточат вечно. Но среди этого хаоса и разрушения рождается свет. Свет героизма. Это не бравада и не жажда славы. Это тихая, непоколебимая решимость защитить то, что дорого. Это жертвенность, когда собственная жизнь ставится на кон ради жизни другого. Это стойкость, когда, казалось бы, силы на исходе, но дух остается несгибаемым. Наши солдаты – это живое воплощение этой доблести. Они уходят туда, где смерть дышит в спину, чтобы мы могли жить в мире. Каждая потеря – это рана для страны. Каждая спасенная жизнь – это лучик света в темной ночи. И пока в сердцах людей живет память о героях, пока есть те, кто готов встать на защиту, мир будет бороться за свое существование. Наш долг – помнить, чтить и никогда не забывать тех, кто отдал самое ценное за наше завтра.
Приглашаем в тематико-экспозиционный комплекс «Великая Отечественная война». Страшное слово «война». Война, длившаяся 1418 дней и ночей, унеся за собой свыше 26 миллионов жизней. Война, которая затронула каждую семью, в том числе и семьи наших горожан. На этой выставке мы хотим вспомнить и рассказать вам истории наших ветеранов и показать войну их глазами. Разгар лета. В школах идут выпускные вечера. Все веселятся и радуются. Но в 4 часа утра 22 июня 1941 года их жизнь кардинально изменилась. После продолжительной артиллерийской подготовки германские войска, нарушив заключенный с СССР договор о ненападении 1939 года, атаковали советско-германскую границу от Баренцева до Черного морей, обрушив на советскую страну военный удар невиданной силы. Началась Великая Отечественная война. Командующий 2-й танковой группой группы армий «Центр» Гейнц Гудериан пишет в своем дневнике: «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль западного буга не были заняты русскими войсками». В полдень 22 июня 1941 года народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов вышел из кабинета Сталина с текстом выступления и направился на центральный телеграф. В полдень 22 июня 1941 года народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов вышел из кабинета Сталина с текстом выступления и направился на центральный телеграф, откуда осуществлялась трансляция. Согласно плану «Барбаросса», Германия намеревалась в максимально сжатые сроки захватить Советский Союз. Учитывая тот факт, что Гитлеру удалось практически молниеносно завоевать немало европейских государств, он думал, что сможет покорить СССР за 6 недель. Однако, как покажет время, фюрер Третьего рейха переоценил свои силы. События в войне разворачивались драматически. С первых дней, используя фактор неожиданности, 5-миллионная германская армия на основных направлениях в 3-4 раза превосходила советские войска. Быстро продвигалась вперед и к сентябрю 1941 года начала блокаду Ленинграда, захватила Киев и вышла на подступы к Москве. Вначале Сталин прикладывал все усилия, чтобы не воевать на своей территории, но это оказалось невозможным. Потери советских войск были огромны. Ориентировочно уже в первый месяц войны безвозвратные потери составили 1 миллион человек, из них 700 тысяч пленными. Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная женщин. Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. К этому времени уже были сняты классовые ограничения. Защищать родину мог каждый. За первые 8 дней войны призвали 5 300 000 человек. К концу лета началась мобилизация военнообязанных 1895-1904 годов рождения, а поздней осенью 1941 призвали примерно 300 000 человек 1890-1894 годов рождения. Эти старшие возраста использовали при формировании вспомогательных частей, занятых вместе с гражданскими на строительстве оборонительных сооружений. Одновременно шло формирование частей народного ополчения, куда зачислялись лица, по тем или иным причинам не попадавшие под мобилизацию. Здесь применялся принцип добровольности. При этом для ополченцев выделялся командный состав из числа кадровых офицеров. В итоге к исходу 1941 года было мобилизовано около 14 миллионов человек. Процесс мобилизации на этом не останавливался. Большие потери рабочей крестьянской Красной армии в 1941 году убитыми, ранеными и пленными требовали возмещения. И достигшие призывного возраста юноши уходили на фронт. Всего за годы Великой Отечественной войны в частях Красной армии служили около 34,5 миллиона человек. Материального и технического оснащения не хватало. К сожалению, боеприпасов и оружия было мало. В поствоенной публицистике существует устойчивое мнение, что в первые месяцы Великой Отечественной войны из-за нехватки вооружения бойцам приходилось делить одну винтовку на троих. Не хватало и еды. Огромный вклад вносил советский тыл. Они обеспечивали фронт всем необходимым. Вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью и одеждой. Многие заводы, построенные в годы первых пятилеток, перешли на выпуск танков, артиллерийских орудий, винтовок и боеприпасов. К 1942 году почти вся промышленность была переведена на выпуск военной продукции. По всей стране проходили сборы пожертвований в пользу Фонда обороны России и Фонда Красной армии. Люди добровольно сдавали вещи, семейные ценности, облигации государственных займов, теплую одежду, отчисляли в эти фонды часть своей заработной платы. Люди дежурили в госпиталях, на железнодорожных вокзалах, в речных портах, куда поступали раненые. Школьники организовывали выступления в госпиталях с концертами. Более 5,5 миллиона человек регулярно сдавали свою кровь, необходимую для лечения раненых. Кроме работы на заводах, на нужды фронта и обеспечения жизни в тылу, население помогало военным в строительстве оборонительных укреплений. Женщины рыли окопы, строили противотанковые рвы. Поскольку почти все мужчины были на фронте, в тылу работали женщины и подростки. На селе мужчин было еще меньше. Поэтому можно сказать, что прокормили нашу страну в военные годы именно женщины. Им помогали даже 5-летние дети. – Они в основном работали на полях, копали картошку, собирали колоски. Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек, школьников и пенсионеров. Рабочий день у них длился по 10-12 часов с одним выходным в месяц. Самостоятельный уход с работы приравнивался к дезертирству, а за опоздание – даже на 2 минуты, судили. Работали под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». А ночью, вернувшись со смены, женщины вязали носки и варежки, которые отправляли на фронт. Так, к концу 1941 года за Урал эвакуировали около 2500 предприятий и свыше 10 миллиона человек, что представляло резкий спад производства из-за оккупации территорий. Благодаря усилиям советского народа к середине 1942 года была завершена перестройка экономики на военный лад. Осенью 1941 года во многих городах была введена карточная система для распределения продуктов питания. По ним люди получали хлеб, мясо, рыбу, жиры, крупы и макаронные изделия. Чтобы отоварить карточки, очередь к дверям магазина приходилось занимать с ночи. Утром, отстояв несколько часов, можно было получить заветную буханку и, если повезет, кусочек масла, маргарина или комбижира. Впрочем, нередко оказывалось, что продуктов не было совсем, даже хлеба порой хватало не на всех. Карточки выдавались на месяц и при утрате не восстанавливались. Потеря карточек, особенно в начале месяца, означала голодную смерть. Еды катастрофически не хватало, люди голодали. Продукты прежде всего предназначались для фронта. Жившие в тылу отправляли солдатам то, что могли бы съесть сами. Не было и одежды. Зачастую в семье на несколько детей была всего одна пара обуви, и им приходилось ходить в школу по очереди. Школы работали, несмотря на войну. Занятия проходили в несколько смен. В классах иногда было по 30-40 человек. За одной партой сидели трое-четверо учеников. Военное время отразилось и на учебном материале. Война лишила миллионы людей их крова. Эвакуированные нередко вынуждены были ютиться в переоборудованных общественных зданиях или занимать углы в домах и квартирах местных жителей. Большинство переживших эвакуацию с теплотой вспоминают об обитателях Урала и Сибири, Казахстана и Средней Азии, людях разных национальностей, потеснившихся ради того, чтобы дать приют незнакомым семьям. Особенно тяжелая доля выпала тем, чьи дома оказались в прифронтовой полосе. Там, где надолго останавливался фронт, от изб чаще всего оставались только печи, торчащие среди развалин, а людям приходилось ютиться в погребах и землянках. Советская армия несла потери, и, конечно же, многократно возросла потребность в медицинской службе. Санитары помогали раненым прямо на поле боя. Останавливали кровь, накладывали жгут или шину, перевязывали рану, ставили обезболивающий укол. Затем раненого доставляли в батальонный медпункт, который находился до 2 километров от передовой. Там раненых сортировали, переливали кровь, обрабатывали раны, накладывали чистые повязки. Далее их доставляли в полковой медицинский пункт, а потом в дивизионный медсанбат, который чаще всего от передовой располагался на расстоянии до 50 километров. 12-14% раненых нуждались в операциях. Из медсанбатов тяжелых раненых эвакуировали в специализированные эвакуационные госпитали. По всему продвижению войск создавались медицинские учреждения, временные в непосредственной близости от боевых сражений и постоянные в глубоком тылу. Все госпитали во время Великой Отечественной войны получали в свое распоряжение самые вместительные здания городов и сел. Ради спасения раненых солдат, их быстрейшего выздоровления, школы и санатории, аудитории вузов и номера гостиниц становились медицинскими палатами. Для солдат старались создать лучшие условия. Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение. Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллионов бойцов. Благодаря медицинскому персоналу в строй вернулись более 70% раненых и более 90% больных бойцов. Требования. Основным требованием к медицинской службе было обеспечение прибытия всех раненых на полевой медицинский пункт в пределах 6 часов после ранения и в медсанбат в пределах 12 часов. Если раненые задержались на ротном участке или в районе батальонного медпункта и пребывали после названных сроков, то это рассматривалось как недостаток организации медицинской помощи на поле боя. В годы Великой Отечественной войны впервые были организованы передвижные станции переливания крови на всех фронтах. Это было масштабное патриотическое движение. За годы войны доноры дали фронту 1 700 000 литров крови. К 1944 году в стране насчитывались 5,5 миллионов доноров. Следует помнить, что в военные годы медицина столкнулась со множеством трудностей. Не хватало квалифицированных специалистов, мест в госпиталях, медикаментов. Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами. В целом по стране в здравоохранении трудилось 472 тысячи дипломированного персонала. Всего за годы войны вузами страны было подготовлено и направлено в действующую армию более 65 тысяч врачей и призвано из запаса 80 тысяч врачей. В основном кадровые задачи были решены. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда и завершилась только 27 января 1944 года. Город был отрезанным от каких-либо источников продовольствия. За весь период 5 раз снижали нормы выдачи хлеба. Самая холодная зима 1941-1942. Температура опускалась до минус 41. Были уничтожены бадаевские склады. Люди умирали прямо на улицах и в своих квартирах от истощения и болезней. Единственным путем к спасению ленинградцев стала так называемая «дорога жизни», проходящая по поверхности замерзшего озера Ладоги. Несмотря на нечеловеческие условия, ленинградцы продолжали бороться за жизнь. Работали заводы, выпускавшие военную продукцию. Функционировали госпитали, оказывавшие помощь раненым. Город жил, не сдавался врагу, веря в скорую победу. Работал театр, и после обстрелов и эвакуации продолжались спектакли. По мнению историков, за время блокады Ленинграда погибло от 600 тысяч до 1,5 миллионов советских граждан. При этом лишь 3% из них погибли от бомбежек, тогда как остальные 97% умерли от голода. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но окончательно снята лишь 27 января 1944 года. Немцы также занимались усиленной пропагандой среди советских солдат и мирного населения. За время войны им было распространено огромное количество плакатов и листовок, которые, по их мнению, способны были побороть у советских граждан веру в свое правительство. Плакаты и листовки выходили в свет в виде карикатур, фотографий и картинок. Обычно они сопровождались каким-то текстом, убеждающим советский народ перейти на сторону гитлеровской Германии. Это и обещание сытой жизни, и мирного неба над головой, и хорошего обращения с перебежчиком и его семьей. Большое внимание немецкое правительство уделяло пропаганде среди солдат Красной армии. Немецкая пропаганда пыталась их всячески убедить, что в плену их ждет райская жизнь. Но война – это не только смерть, но и любовь. В военные годы параллельно с боевыми действиями шла жизнь. И не только в тылу, ведь и солдаты на фронте не все свое время были под огнем. Они писали письма, играли на гармони, отмечали праздники. Среди тяжелых военных будней случались и приятные моменты. В тылу люди ходили в клуб, где танцевали под гармошку. В свободное время, которого, правда, было совсем немного, читали книги. Важным развлечением для людей было радио, по которому, кроме новостей, можно было услышать выступления известных исполнителей. 1-2 раза в месяц солдаты слушали концерты фронтовых бригад. Солдаты пели песни и сами для себя. Очень важной частью досуга, а это в том числе психологическая разрядка перед следующим боем, были разговоры, обсуждения писем и посылок. Немалую роль во фронтовых буднях играла книга. В условиях наступательных боев никаких библиотек в дивизиях не было, поэтому книги нередко доставались из разрушенных домов на пути. Но все же война всплывает в памяти людей страшными воспоминаниями. Люди помнят о чудовищных зверствах гитлеровцев. Деревни грабили и сжигали дотла, а жителей расстреливали и даже сжигали живьем. А сколько же было убито и замучено советских солдат. Но победа была важнее. Во время сражений с фашистами советские солдаты захватывали без оружия танки, шли с топорами на отряды противника и крушили превосходящие силы в рукопашных схватках. Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма и храбрости советских солдат. Известны настолько уникальные случаи, повторить которые вряд ли смогли бы даже супергерои современного кино. В 1944-1945 годах СССР достиг экономического и военно-стратегического превосходства над Германией. Ослабевало политическое единство германского блока. В 1944 году Красная армия осуществила ряд крупных операций. Проведена Корсунь-Шевченковская операция, в ходе которой советские войска освободили правобережную Украину и южные районы СССР, Крым, Одессу и другие. Летом 1944 года Красная армия провела одну из крупнейших операций Великой Отечественной войны – «Багратион». Белоруссия была полностью освобождена. В 1944 году начался освободительный поход советских вооруженных сил в Европе. Советскими войсками были освобождены Румыния, Болгария, часть Польши, Норвегии и Венгрии. В числе жертв войны 13 миллионов человек составляет мирное население. Из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7 миллионов. 2 миллиона погибло на работах в Германии, а 4 миллиона вымерло от голода в оккупации. За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов. Польша была завоевана за 28 дней. За 28 дней в Сталинграде немцам удалось захватить несколько домов. Франция пала за 38 дней. В Сталинграде же за 38 дней немцам удалось перебраться с одной стороны улицы на другую. В апреле 1945 года советские войска начали Берлинскую операцию. Войска 1-го, 2-го белорусских и 1-го украинского фронтов уничтожили берлинскую группировку противника. Фашистское руководство было деморализовано, а Гитлер покончил жизнь самоубийством. 1 мая было завершено взятие Берлина, и над Рейхстагом водружено Красное Знамя Победы. Многие солдаты поднимались на Рейхстаг и оставляли на нем надписи. 8 мая 1945 года в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральному европейскому времени, по московскому времени 9 мая 043 был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В ночь на 9 мая 1945 года люди не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 часа 10 минут Юрий Левитан прочитал акт о военной капитуляции фашистской Германии и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного торжества, праздником Победы. Люди выбегали из домов, плакали и радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Радостные лица, песни, танцы под гармошку. А вечером был салют. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся первый парад Победы. Принимал парад маршал Георгий Константинович Жуков. Командовал парадом маршал Константин Константинович Рокоссовский. Маршем по Красной площади прошли полки Белорусского, Ленинградского, Карельского, Украинского фронтов, а также сводный полк военно-морского флота. Возглавляли колонны командующие этих полков. Герои Советского Союза несли флаги и знамена, отличившихся в войне частей. В завершении парада 200 воинов пронесли склоненные к земле фашистские знамена и бросили их на специальный помост у подножия мавзолея Ленина. В тот день газета «Правда» писала: «9 мая. Никогда не забудет этого дня советский человек, как не забудет он 22 июня 1941 года. Между этими датами прошло как бы столетие. И как бывает в народном эпосе, за это время сказочно вырос советский человек. Он вырос так, что красноармеец, стоящий у развивающегося знамени в Берлине, виден всему миру. Мы не ждали 22 июня, но мы жаждали, чтобы наступил день, когда последний удар свалит с ног черное чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы нанесли этот удар. Невероятно радостно на душе сегодня, и ночное небо над Москвой, кажется, излучает отражение той радости, какой полна советская земля. Мы были свидетелями событий, о которых можно писать тома. Но мы сегодня вмещаем их все в одно слово. Победа!
Афганская война. Конфликт, который происходил в Афганистане с 1979 по 1989 год. В этой войне сражались правительственные войска Афганистана и вооруженные группы маджахедов. Все началось в 1973 году, когда в Афганистане свергли короля Захиршаха. Власть перешла к новому лидеру – Мухаммеду Дауду. В 1978 году произошла революция, и к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана – НДПА, которая решила привести страну к социализму. Но достигнуть этой цели было нелегко в связи с напряженной обстановкой внутри страны. Руководителем НДПА был Нур Мухаммад Тараки. После прихода к власти его правительство столкнулось с вооруженными мятежами, организованными исламистами – маджахедами. Маджахеды объявили священную войну – джихад – новому правительству, организовали военные отряды, которые стали главной силой, противостоящей социалистам. Правительство не смогло справиться с этой ситуацией и обратилось за помощью к Москве. 19 марта 1979 года в Кремле обсуждали, стоит ли помогать Афганистану, Леонид Брежнев был против того, чтобы отправлять туда войска. Но со временем ситуация ухудшилась, и пришлось мнение изменить.
12 декабря 1979 года было решено отправить советские войска в Афганистан. Официально это сделали потому, что руководство Афганистана просило о помощи. На самом же деле хотели предотвратить вмешательство других стран. В Афганистане на тот момент была сложная обстановка. Шла борьба между разными партийными группами. Правительство не было единым. В сентябре 1979 года лидера страны Нура Мухаммада Тараки арестовали и убили. Новым лидером стал Хафизулла Амин. Советской разведке стало известно, что новый лидер пытался договориться с Пакистаном и Китаем, с которыми у СССР были сложные отношения. Но это не входило в планы Советского Союза. Поэтому 27 декабря 1979 года советские спецназовцы захватили президентский дворец. Амин был убит. Новым главой страны стал Бабрак Кармаль. В результате в Афганистане началась гражданская война, и советские солдаты стали ее активными участниками. Война оказалась долгой. Проходила в несколько этапов. Итогом же стало подписание соглашения между Афганистаном и Пакистаном об урегулировании ситуации вокруг Демократической Республики Афганистан в апреле 1988 года в Швейцарии. Советский Союз обязался вывести свои войска в течение 9 месяцев, а США и Пакистан должны были перестать поддерживать маджахедов. 15 февраля 1989 года в соответствии с договором советские войска были полностью выведены из Афганистана. На сегодняшний момент известно, что потери советской армии составили 14 427 человек. Раненых и контуженных за время боевых действий было 53 тысячи человек. Точные данные о погибших в войне афганистанцев неизвестны. По разным источникам эти потери могли составить от 1 до 2 миллионов человек.
От 850 тысяч до 1,5 миллионов человек стали беженцами и осели в основном в Пакистане и Иране. Из Новоуральска не вернулись с войны 4 человек, в том числе Зимин Вячеслав и Казанцев Владимир, награждены орденом Красной Звезды посмертно. В экспозиции представлен китель Владимира Казанцева. Он закончил Саратовское высшее авиационное училище. Будучи лейтенантом, был отправлен на службу в Афганистан. Летные условия там были сложными. Гористая местность. Приходилось летать буквально над вершинами гор. А подняться выше не давал большой винт самолета и разряженный воздух. 6 мая 1987 года капитан Владимир Казанцев погиб, выполняя боевое задание по прикрытию транспортных самолетов. В его вертолет Ми-24 попала ракета. Владимиру Казанцеву было 26 лет.
Приглашаем ознакомиться с Первой и Второй чеченскими войнами. Вооруженный конфликт в 1994-1996 годах, Первая Чеченская война. Чеченский вооруженный конфликт 1994-1996 годов произошел между российскими федеральными войсками и вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия. Осенью 1991 года в условиях распада Советского Союза Чеченская республика решила выйти из его состава. В республике перестали работать российские власти. Законы России перестали действовать. Началась подготовка вооруженных сил Чечни под руководством президента Джохара Дудаева. Он строил укрепления в Грозном и базы в горах для ведения партизанской войны. По данным Министерства обороны, у Дудаева было около 50-60 тысяч человек, включая солдат, ополченцев и наемников из других стран, таких как Афганистан, Иран, Иордания и Северный Кавказ. 9 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал приказы, в которых говорилось о разоружении этих группировок с помощью силы. 11 декабря 1994 года началось выдвижение войск в направлении чеченской столицы, города Грозного. Но первая попытка занять Грозный 31 декабря 1994 года не удалась. Боевые подразделения федеральных сил были остановлены чеченцами в разных районах города и понесли большие потери. Ведя упорные бои, федеральные войска взяли Грозный только к 6 февраля 1995 года и приступили к уничтожению незаконных боевых группировок Чечни. С 28 апреля по 12 мая 1995 года, согласно указу президента Российской Федерации, боевые действия в Чечне были приостановлены. Воспользовавшись паузой, боевики начали перебрасывать свои силы из горных районов ближе к российским военным. Они формировали новые отряды, атаковали блокпосты и военные базы федеральных войск, а также организовали масштабные теракты в Буденновске, Кизляре и Первомайском. 6 августа 1996 года после изнурительных и кровопролитных боев российские войска, понеся значительные потери, оставили Грозный. Боевики также захватили Аргун, Гудермес и Шали. 31 августа 1996 года в Хасавюрте подписали соглашение о прекращении боевых действий, завершив Первую Чеченскую войну. С 21 сентября по 31 декабря того же года войска вывели из Чечни в кратчайшие сроки. 12 мая 1997 года Российская Федерация и Чеченская Республика Ичкерия заключили договор о мире и принципах взаимоотношений. Однако чеченская сторона, игнорируя условия договора, начала стремиться к немедленному выходу из состава России. Террор против сотрудников МВД и местных властей усилился, а также активизировались попытки объединить народы других северокавказских республик против России. В сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной операции, которую назвали контртеррористической. Поводом стали массовые атаки боевиков из Чечни, вторгшихся в Дагестан 7 августа. Возглавляли их Шамиль Басаев и арабский наемник Хатаб. В группу входили как местные, так и иностранные боевики. Больше месяца шли ожесточенные бои, закончившиеся тем, что боевики были вынуждены отступить обратно в Чечню. В те же дни, с 4 по 16 сентября, в нескольких российских городах – Москве, Волгодонске и Буйнакске – произошли террористические акты – взрывы жилых домов. Из-за неспособности руководства Чечни контролировать ситуацию в стране, российское руководство решило провести военную операцию против боевиков. 18 сентября границы республики были блокированы российскими войсками. 23 сентября президент Российской Федерации подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Документ предусматривал создание объединенной группировки войск для борьбы с терроризмом. 23 сентября российская авиация начала бомбить столицу Чечни, и ее окрестности. 30 сентября стартовала наземная операция. Бронетанковые части российской армии вошли в Наурский и Шелковский районы республики со стороны Ставропольского края и Дагестана. В декабре 1999 года российские войска освободили равнинные районы Чечни. Боевики ушли в горы и укрепились в Грозном, где оставалось около 3000 человек. 6 февраля 2000 года Грозный был взят под контроль федеральных сил. Для действий в горах создали новую группу – «Центр», к которой присоединились уже существующие группы «Восток» и «Запад». С 25 по 27 февраля 2000 года группа «Запад» окружила село Харсиной, а группа «Восток» заблокировала боевиков в районах Улус-Керт, дачу Борзой и Ярыш-Марды. 2 марта Улус-Керт был освобожден. Последней крупной операцией стало уничтожение группы Руслана Гилаева в селе Комсомольское. Она закончилась 14 марта 2000 года. После этого боевики сменили тактику ведения войны, устраивая диверсии и теракты, а российские войска стали действовать более осторожно, используя специальные подразделения и операции МВД. В 2002 году в Москве террористы захватили заложников в театре на Дубровке. Это произошло в разгар войны с терроризмом в Чечне. В 2004 году аналогичная трагедия случилась в школе номер 1 в Беслане, в Северной Осетии. К 2005 году большинство ключевых террористов были ликвидированы, и их активность заметно снизилась. В октябре того же года крупная атака в Кабардино-Балкарии провалилась. 16 апреля 2009 года, согласно указу президента Дмитрия Медведева, Чечня перестала считаться зоной боевых действий против террористов. При выполнении боевых заданий в Чечне погибло 10 новоуральцев, 8 человек из которых награждены орденом мужества посмертно. Далее приглашаем вас на специальную военную операцию. Специальная военная операция стала продолжением затяжного конфликта, начавшегося задолго до 2022 года. Его истоки лежат в событиях 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли национал-радикалы. Жители Донбасса не приняли новую власть, после чего киевский режим развязал против них настоящую войну на уничтожение. На протяжении 8 лет, с 2014 по 2022 год, Донецкая и Луганская народные республики подвергались постоянным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. По официальным данным, число жертв конфликта на Донбассе достигло 13,5 тысяч человек. Многие потеряли кров и были вынуждены покинуть свои дома. Россия на протяжении всех этих лет предпринимала попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, включая Минские соглашения. Однако Запад, поставляя оружие Украине и поощряя ее стремление вступить в НАТО, фактически создавал из украинской территории плацдарм для противостояния с Россией. Ситуация обострилась, когда украинское руководство заявило о намерении восстановить ядерный статус страны и активизировало курс на вступление в Североатлантический альянс, что напрямую угрожало безопасности России. 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик обратились к России с просьбой о защите от украинской агрессии. Начало специальной военной операции. 24 февраля 2022 года ранним утром президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН «Правом на самооборону». Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, заявил Владимир Путин. Хронология ключевых событий. 2022 год. Сразу после объявления СВО начали поступать сообщения о взрывах в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков. Российские войска приступили к выполнению поставленных задач. В ходе весенне-летней кампании 2022 года был освобожден Мариуполь, город, ставший одним из символов сопротивления украинских националистов. Осенью 2022 года состоялись референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года эти четыре региона официально вошли в состав Российской Федерации. 2023 год. В 2023 году ключевым событием стало сражение за Артемовск, Бахмут. Город, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. После длительных и ожесточенных боев город перешел под контроль российских сил. Летом 2023 года украинское командование предприняло контрнаступление на Запорожском и других направлениях. Однако оно не достигло поставленных целей и было сорвано российскими войсками. 2024 год. Зимой 2024 года российские войска осуществили Авдеевский прорыв, освободив город Авдеевку, еще один мощный укрепрайон ВСУ под Донецком. Август 2024 года был отмечен попыткой вторжения ВСУ в Курскую область. Украинским формированиям удалось занять часть приграничной территории. Эта авантюра была предпринята в расчете на легкую победу. Однако российские войска смогли остановить продвижение противника. 2025 год. Весной 2025 года российские подразделения завершили разгром украинских формирований в Курской области. 26 апреля генерал Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении территории. Потери противника на этом направлении составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц техники. В течение 2025 года российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. В их числе город Купянск, Курахово, Часов-Яв, Дзержинск, Красноармейск и другие крупные укрепрайоны противника. 2026 год. Наступление продолжается. По состоянию на июнь 2026 года ведутся активные бои за Константиновку и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Российские войска также наступают на Запорожском направлении, продвигаясь к областному центру. Новоуральск, как и вся страна, активно участвует в специальной военной операции. На защиту интересов Родины встали мобилизованные, контрактники и добровольцы. В витринах вы можете увидеть личные вещи, оружие, награды и форму наших героев.